«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Россия повышает цены на газ для Белоруссии и Грузии. Оправдан ли разговор о новой газовой войне в СНГ? В Туркмении идет подготовка к выборам президента. Имеет ли оппозиция хоть малейшие шансы прийти к власти? 2 года назад жертвами цунами в Южной Азии стали 220 тысяч человек. Ликвидированы ли последствия катастрофы? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 26 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня Народный совет Туркмении утвердил шестерых политиков кандидатами в президенты. Совет Туркмении – это высший представительный орган страны. Вот среди этих избранников Гурбангулы Бермухамедов, это вице-премьер республики, его кандидатуру утвердили единогласно. Бердымухамедов исполняет обязанности главы государства после кончины Сапармурата Ниязова. Одновременно было решено, что выборы президента состоятся 11 февраля. Принят закон о выборах главы государства, а также утверждены изменения в Конституции республики, в соответствии с которыми полномочия президента, если тут не может исполнять свои обязанности, переходят к вице-премьеру страны, не к председателю парламента, как это было раньше. В настоящее время республику вот и возглавляет вице-премьер Гурбангулы Бердымухамедов, как раз согласно новым изменениям Конституции. О ситуации в Туркмении мой коллега Марк Крутов беседовал с политическим экспертом, обозревателем газеты «Время новостей» Аркадием Дубновым.
Еще за 2 дня до Халкмыслахаты не было достоверно известно, какого же рода персоналии будут предложены делегатам Халкмыслахаты. И согласования шли до самого последнего момента с участием старейшин аксакалов, которые были вызваны в Ашхабад и в туркменских провинций. Эти аксакалы должны были представлять различные племена и кланы Туркменистана. Чтобы придать большую легитимность этому решению, конечно, эти старцы должны были оформить выбор, который, естественно, будет навязан теми, кто сегодня фактически уже управляет страной. Расчищается, что называется, площадка для принятия тех решений, которые выгодны одному человеку, который фактически сегодня стоит за принимаемыми в Ашхабаде решениями. Это Акмурат Реджепов, начальник личной охраны покойного президента Ниязова.
А когда можно ожидать выборов? По Конституции они должны состояться не позже, чем через 2 месяца, но туркменская оппозиция, как замечают наблюдатели, вполне возможно заинтересована в том, чтобы отсрочить эту дату.
Этот вопрос тоже не имеет никакого достоверного ответа, поскольку Халкмыслахаты при желании, являясь высшим конституционным органом, вправе изменить Конституцию, внести поправки в основной закон, в частности, касающиеся вот этой нормы о проведении президентских выборов после смерти президента. Но поскольку Туркмения является беспрецедентными, как известно, президентских выборов существует никогда не было. Представить, как все это будет оформляться, не возьмется никто. С точки зрения интересов туркменской оппозиции, конечно же, было бы выгодно отсрочить проведение выборов, во-первых, а во-вторых, не утверждать окончательно список кандидатов, которые могут претендовать на пост президента.
А что вообще может подвигнуть людей, которые сейчас принимают решение в Туркмении, кто бы это ни был, на то, чтобы пойти на какие-то контакты с различными представителями туркменской оппозиции, живущими за рубежом?
Только очень серьезные сигналы из зарубежных столиц, которые будут свидетельствовать о том, что новое руководство Туркмении вряд ли будет признано мировым сообществом, если выборы президента будут проходить в абсолютно недемократической обстановке.
Обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов. Туркменская оппозиция, лишенная пока возможности принимать участие в политической жизни страны, выдвигает своих кандидатов на пост президента. Их 2, называются оба они едиными, но единства в рядах самой оппозиции нет. Я беседовал с одним из лидеров оппозиции, он возглавляет так называемую объединенную демократическую оппозицию Туркмении, в которую входят 5 политических партий и объединений, Авды Кулиевым.
Наша организация Объединенная демократическая оппозиция Туркменистана выдвигает своим кандидатом Нурберды Нурмамедова. Это известный человек, известный демократ. Он с самого начала боролся за демократию в Туркменистане. Много страданий испытал вот на своем пути вот до сегодняшнего дня. И даже сегодня мы слышали, что он арестован, пропал. Не можем найти, где он находится. 23 числа его забрали. Никому не говорят ни родственникам, где находится Нургерды Нурмамед. Он в Туркменистане, он не выезжал оттуда, сидел много раз в тюрьме Ниязовской, выпускали, задерживали его, опять выпускали. И этот человек очень заслуженный, очень образованный, знает великолепно туркменский язык, великолепно на русском говорит. Очень подготовленный человек и всегда боролся за демократию, свободу слова и права человека в Туркменистане. Он по профессии транспортник, закончил сельскохозяйственный институт, работал в различных государственных учреждениях, но последнее время, конечно, без работы.
А в чем заключается программа объединенной туркменской оппозиции? Что вы хотите поменять в республике?
Мы хотим поменять абсолютно все. Мы хотим, чтобы это было демократическим государством западного типа. Мы хотим, чтобы соблюдались права человека, чтобы была свобода слова, настоящая свобода слова. Мы хотим, чтобы народ участвовал во власти, в образовании, в создании властных структур, присутствие народа, принятие решений, правительственных, государственных решений. Народ участвовал в том, что делает государство. Через парламент, через общественные организации мы этого хотим. Мы хотим создать настоящую государственную систему управления страной.
Верите ли вы в то, что сейчас, после смерти Туркменбаши, в Туркменистане созданы условия для более-менее каких-нибудь демократических выборов?
Даже жестче становится, и нас это, конечно, расстраивает. Мы думали, что правящие круги осознают ту трагедию, которую привел Ниязов своей политикой. Но, к сожалению, они то ли не осознают, то ли считают, что они смогут корпоративным образом управлять страной.
Если предположить, что развитие событий пойдет не очень благоприятному сценарию, политический режим в Туркменистане в ближайшие недели, в ближайшие месяцы не будет ослаблен, эти гайки не будут распущены. Как вы собираетесь действовать? Большинство из деятелей оппозиции находится за границей.
Это верно. Мы, хотя и находимся за границей, но корни у нас в Туркменистане. Есть наши люди в Туркменистане. Они возмущены тем положением, которое существует и продолжает существовать в Туркменистане. Я думаю, что мы найдем возможность связаться, слиться со своим народом. Мы должны обязательно вернуться в Туркменистан. И предпринимаем определенные шаги для того, чтобы находиться в это время со своим народом и работать внутри Туркменистана.
Один из лидеров туркменской оппозиции Авды Кулиев. Другим единым кандидатом от оппозиции Туркмении на пост президента избран лидер общественно-политического движения «Ватан» Худайберды Аразов. Один из его сторонников, председатель Республиканской партии Туркмении Нурмухамед Санамов, призвал страны Европейского Союза и СНГ помочь оппозиционерам легально вернуться в страну для участия в политической жизни. Это заявление Ханамов сделал в Киеве.
Мы обращаемся к ним, чтобы они оказали содействие в этом, чтобы прошли предстоящие президентские выборы открытыми, демократическими, с участием международных наблюдателей. И на этих выборах могло бы принимать участие оппозиция.
Один из представителей туркменской оппозиции Нурмухамед Ханамов. Время свободы. Итоговый выпуск программы за вторник, 26 декабря. Россия будет поставлять Молдавии газ в 2007 году по цене $170 за 1000 кубометров. Об этом заявил сегодня представитель «Газпрома». По его словам, договоренность между Москвой и Кишиневым предусматривает постепенное увеличение цен в течение нескольких лет. Со второй половины этого года Россия продавала Молдавии газ по цене $160 за 1000 кубометров. А вот белорусской правительственной делегации не удалось сегодня договориться о цене на поставляемый в Белоруссию российский газ. По заявлению того же представителя «Газпрома», подготовленные заранее предложения российской стороны не встретили понимания белорусской делегации. Об этой теме корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Предложенная «Газпромом» цена $110 за 1000 кубометров газа при условии создания совместного предприятия с «Белтрансгазом» и передачи российскому газовому концерну в качестве частичной оплаты за топливо акций «Белтрансгаза» не устроила белорусскую сторону. Ранее «Газпром» предлагал Белоруссии контракт на поставки топлива по цене в $200 за каждую 1000 кубометров. Представители белорусского правительства назвали эту стоимость неприемлемой. Во время переговоров по поставкам российского природного газа в Белоруссию члены белорусского правительства подтвердили неизменность прежней позиции. Цена на газ в 2007 году не должна быть выше цены, установленной для Смоленской области России. Однако представители «Газпрома» такую неуступчивость прямо назвали безответственной и ставящей под угрозу энергоснабжение всей страны, рассказывает Игорь Корней.
За несколько дней до окончания действующего контракта на поставку природного газа в Белоруссию вопрос цены на голубое топливо остается открытым. Продолжительный переговорный процесс между «Газпромом» и белорусским правительством так и не привел к компромиссному решению. Накануне «Газпром» поставил официальному Минску фактически ультиматум. Несговорчивость белорусской стороны может привести к тому, что в первые дни нового года Белоруссия останется без российского газа. И эти угрозы не голословные. В начале 2004 года краны уже перекрывались, что вызвало резко негативную реакцию со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес российского руководства. Даже независимые белорусские экономисты уверены, страна не в состоянии столь резко перейти на мировые цены. Вот мнение заместителя председателя Союза предпринимателей Белоруссии, экономиста Михаила Шевельзона.
Беларусь экономически не готова платить точно так же, как Литва, Латвия, Эстония, потому что всем государствам помогал Евросоюз. Белоруссии Евросоюз помогать не будет. Мы изначально приняли для себя стратегическое решение, что мы, как Канада с Америкой или Австрия с Германией, то есть очень у нас взаимосвязанные экономики.
Белоруссия на сегодняшний день остается единственной постсоветской республикой, которая пытается выбить для себя льготные цены на российский газ. Вместе с тем, как заявляют представители «Газпрома», цена 2006 года 46,68 долларов за 1000 кубометров газа является убыточной для газового монополиста, не покрывая даже затрат на добычу и транспортировку газа. В свою очередь «Газпром» согласен получать от Белоруссии часть оплаты за газ живыми деньгами, а вторую часть акциями газотранспортного предприятия «Белтрансгаз». Однако белорусская сторона не спешит расплачиваться стратегической недвижимостью. Экономист Владимир Корягин считает, что в любом случае Белоруссии в срочном порядке придется вносить коррективы в государственный бюджет, принятый Палатой представителей Национального собрания несколько дней назад.
Белоруссии придется делать соответствующие поправки к бюджету. По-видимому, переговоры, которые вели в течение года, просто не удались властей Белоруссии. Это может сказаться очень серьезно на развитие нашей экономики, на ценовые факторы. Правительству надо будет продолжить переговоры, искать какие-то варианты смягчения того удара, который наносит такое решение.
В 2007 году Белоруссия планирует закупить у «Газпрома» более 20 миллиардов кубометров природного газа. Напомню, что российский газовый монополист заложил в бюджет на будущий год цену для Белоруссии $200 за 1000 кубометров, планируя выручить от поставок в соседнюю страну минимум $40 миллиардов. Официальный Минск настаивает на ценах, определенных для Смоленской области. А это фактически в 4 раза ниже предлагаемой «Газпромом» цены. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
До настоящего момента вопрос стоимости газа ухудшает отношения России с еще одной республикой СНГ – Грузией. Выступая перед студентами Тбилисского государственного университета, президент Грузии Михаил Саакашвили назвал цену, установленную «Газпромом» для Грузии, несправедливой, а политику России в отношении его страны – энергетической экзекуцией. Рассказывает Георгий Кабаладзе.
Несмотря на в целом щадящую по температуре зиму, главной темой общественных и политических дискуссий в Грузии по-прежнему остается импорт газа. Как известно, Грузия рассчитывала получить из Азербайджана месторождение «Шах-Денис» по новому газопроводу «Баку-Тбилиси-Эрзрум» около 70% всего необходимого стране природного газа и значительно уменьшить тем самым зависимость от «Газпрома». Кроме того, грузинское правительство обещало, что азербайджанский газ будет стоить значительно дешевле российского. Однако премьер-министр Грузии Зураб Нугайдели заявил, что на «Шах-Денисском» месторождении возникли неожиданные проблемы. В итоге Грузия была вынуждена заключить контракт с «Газпромом» о покупке более 1 000 000 кубических метров газа при общей потребности в 1,5 миллиардов по цене в $235 за 1 000 000 кубических метров. Азербайджан же согласился выделить Грузии всего лишь 1 миллион кубических метров газа в день. Грузинская телекомпания «Рустави-2» сообщила, что на «Шах-Денисском» месторождении произошел теракт. Азербайджанская сторона эту информацию не подтверждает, однако президент Саакашвили выступая накануне перед студентами Тбилисского государственного университета, произнес таинственную и в то же время многозначительную фразу. Цитирую. «Я считаю, что нефтегазовый консорциум под руководством British Petroleum, разрабатывающий месторождение, должен обнародовать истинные причины задержки и сути проблем, возникших на скважине». Конец цитаты. В то же время Михаил Саакашвили назвал политику России в отношении Грузии энергетической экзекуцией. Нам устроили энергетическую экзекуцию, поскольку та цена, которую нам предлагают и которую мы уже платим за то, чтобы было тепло в домах наших граждан и освещались наши улицы, не укладывается ни в какую экономическую логику. Нам говорят, что цена на газ увязана с ценой на нефть. Но ведь с прошлого года, когда Грузия платила 110 долларов за 1000 кубических метров газа, цена на нефть не повышалась. Однако нам все же говорят, что в связи с повышением цен на нефть, Грузия должна платить сегодня 235 долларов, а некоторые соседние страны по-прежнему только 110 долларов. Я считаю, в такую логику можно поверить в той же мере, как в то, что грузинское вино Саперави – самое отравляющее вещество на свете. Грузинский лидер назвал героическим решение президента Азербайджана оказать Грузии помощь в это трудное время. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Поставка газа за рубеж должна вестись на основе рыночных принципов. Так в эфире «Радио Свобода» прокомментировал складывающиеся отношения с сопредельными странами лидер Народно-демократического союза, бывший глава Кабинета министров России Михаил Касьянов.
Безусловно, Россия, российские государственные структуры и частные структуры, занимающиеся вопросами экспорта и обеспечения поставок чем-либо, особенно по долгосрочным контрактам, где есть эти обязательства, поддержанные политическим образом, конечно, должны применять одинаковые подходы ко всем странам. Это и является основой всего, основой прозрачности и основой справедливости, когда на протяжении уже длительного периода нет позитивного ответа на попытки эту ситуацию выровнять. В данном случае я имею в виду повышение цен до нормальных для Белоруссии, не внутрироссийских, это у нас отдельная история внутрироссийская, это наша отдельная внутренняя политика, включая экономическую и социальную политику, а для зарубежных стран. Беларусь – зарубежная страна. Поэтому, конечно, этот принцип должен соблюдаться везде.
Михаил Касьянов полагает, что было бы ошибочно в проведении энергетической политики делить зарубежные страны по принципу лояльности.
Все проблемы, которые существуют и у нас в России, и в ближнем зарубежье, проблемы политического свойства, политической основы, политического характера. Поэтому все беды происходят, поскольку нынешний белорусский режим считает, что Россия что-то обязана, должна кормить и поить, и вот поддерживать таким образом. Я не говорю, что полностью мы содержим Беларусь, это не так. Но субсидируя поставки энергоресурсов таким образом, продавая по низкой цене, это означает, что мы не только у себя внутри страны сдерживаем развитие тех формул, которые называются рост заработной платы и цен на товары и услуги, которые соответствовали бы рынку. Но в данном случае мы демпфируем у себя. Но почему мы должны то же самое делать в других странах? Нет, этого нет. Поэтому формулы взаимной компенсации, которые должны были бы быть, они здесь не работают. А требования к России просто вот держите так, поскольку мы к вам лояльно относимся, они неприемлемы, поскольку Россия не должна таким образом себя вести и не должна ощущать, что Беларусь не является зарубежным государством. Раз Беларусь не входит в состав России и не собирается этого делать, я это мы понимаем, значит, не должно быть.
2006 год начался с перекрытия вентиля на газовой трубе на Украину. Год спустя нечто подобное может произойти с поставками газа в Белоруссию. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Москва.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. «Газ для Белоруссии. Какова цена российско-белорусской дружбы?» Тему обсуждаем с депутатом Госдумы Виктором Алкснисом. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода», программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 26 декабря. Генеральная прокуратура России готовится предъявить новые обвинения бывшим совладельцам нефтяной компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Они осуждены за мошенничество и неуплату налогов. Так журналисты и правозащитники истолковали сообщение о переводе опальных бизнесменов из колоний, в которых они отбывают наказание, в следственный изолятор Читы. Однако утверждать, что новые обвинения последуют, пока не берется с определенностью никто. Во всяком случае, до тех пор, пока адвокаты Ходорковского и Лебедева не встретятся со своими подзащитными. Это должно произойти в среду утром, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Официальных заявлений относительно того, будут ли в ближайшие дни предъявлены новые обвинения Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, представители Генеральной прокуратуры не делали. Адвокаты, уведомлениями вызванные в Читу, не сомневаются. Обвинения последуют. Однако пока непонятно, какие конкретно, говорит адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Михаил Ходорковский переведен в следственный изолятор города Читы. Нужно быть большим пророком, чтобы представить, что план именно такой, предъявить новое обвинение.
Была ли действительно серьезная необходимость для предъявления обвинения переводить Михаила Ходорковского из колонии в следственный изолятор?
Это не только не было необходимости, это продолжение того беззакония, которое началось несколько лет назад и которому не видно конца. Мы надеялись, что конец уже близок. Оказывается, мы даже в этом государстве не отделались от иллюзий. Особое внимание обращаю на тот садизм, с которым поступила прокуратура, назначив следственные действия накануне Нового года, объявив это накануне Рождества, которое отмечает весь мир, для того, чтобы вообще как можно меньше народу обратило внимание на действия.
В похожей ситуации адвокаты Платона Лебедева, которые могут лишь предполагать, для каких именно следственных действий их пригласили в Читу, говорит адвокат Евгений Бару.
Мы сейчас знаем только одно, что нас пригласили для участия в следственных действиях с Платоном Леонидовичем, которые будут производиться в Чите. Находится ли там уже Платон Леонидович или нет, сказать мы не можем. Об этом нас не известили.
То есть сейчас пока неизвестно, что за следственные действия, будет ли предъявлено новое обвинение вашему подзащитному и вообще
мы
никаких...
Мы можем предполагать о том, что будут новые обвинения, но это предположение, четких данных у нас нету, поэтому и не очень хочется сейчас что-либо предполагать.
Свои версии на этот счет есть у журналистов, которые склонны связывать последние события с многочисленными заявлениями прокуратуры, намеревавшейся уличить Ходорковского и Лебедева в отмывании денег. Следствие располагает данными о том, что в течение 2000-2003 годов некоторые руководители и сотрудники нефтяной компании ЮКОС похитили и легализовали путем вывода за рубеж денежные средства в размере около 7 миллиардов долларов США. Следствием выявлены схемы, разработанные для хищения выручки от добычи нефти и последующей ее легализации путем выплаты дивидендов подставным фирмам, зарегистрированным в ряде зарубежных стран. Для этих операций были привлечены различные лица, в том числе адвокаты, сотрудники различных коммерческих структур и банков, заявляла в мае 2005 года официальный представитель Генпрокуратуры Наталья Вишнякова. Тогда же говорилось и о том, что новые обвинения будут предъявлены в ближайшее время. С тех пор прошло полтора года, и пока не ясно, сейчас Ходорковский и Лебедев интересуют прокуратуру в связи именно с этим делом, или следователи накопали что-то еще. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Это время свободы, и вот главные темы второй половины часа. Вторая годовщина цунами в Южной Азии. Жертвами трагедии стали 220 тысяч человек. Верховный суд России оставил в силе приговор Нурпаши Кулаеву. Родственники погибших во время теракта в Беслане намереваются обращаться в Страсбургский суд. Ученые подводят итоги года в России. От нападений на национальной почве пострадали более 500 человек. Об этом после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России оставил в силе приговор Нурпаши Кулаеву, осужденному на пожизненное заключение за участие в захвате школы в Беслане в сентябре 2004 года. В Астрахани задержаны 6 человек, подозреваемых в экстремистской деятельности. По данным ФСБ, они входили в группу «Джамаат Мувахидов» и планировали теракты в новогодние праздники. Против бывшего мэра Томска Александра Макарова возбуждены новые уголовные дела. Теперь его обвиняют в незаконном предпринимательстве и хранении наркотических средств. Российско-белорусские переговоры о поставках газа в будущем году завершились безрезультатно. Минск продолжает настаивать на более низкой цене. С Молдавией договоренность достигнута. «Газпром» будет поставлять ей газ по цене 170 долларов за 1000 кубометров. Народный совет Туркмении единогласно утвердил Гурбангулы Бердымухамедова кандидатом в президенты. Одновременно утверждены еще 5 кандидатов и решено, что выборы состоятся 11 февраля. В Ираке апелляционный суд оставил без изменений смертный приговор Саддаму Хусейну. Приговор должен быть приведен в исполнение в течение 30 дней, если будет утвержден президентом Ирака и двумя вице-президентами. В Нигерии в результате взрыва на нефтепроводе погибли сотни людей. В городе Лагос группа местных жителей пыталась похитить нефть из нефтепровода. Испанский хирург, обследовавший Фиделя Кастро, опроверг сообщение о том, что у кубинского лидера раковое заболевание. По словам врача, лидер Кубы поправляется после операции, сделанной в июле. Пакистан решил воздвигнуть заграждение на границе с Афганистаном и заминировать часть приграничной полосы.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня вторник, 26 декабря. Сегодня на юго-востоке Азии возникла угроза цунами у восточного побережья Филиппин. Появление волны могло быть спровоцировано землетрясением силой больше 7 баллов по шкале Рихтера, которое произошло на юго-западном побережье Тайваня, в 20 километрах от города Хэнчунь. Это беспокоило метеорологов, однако к концу дня стало известно, что волна не сформировалась, к счастью. И вот эти драматические события напомнили еще раз о том, что сегодня в странах Юго-Восточной и Южной Азии вторая годовщина катастрофического цунами, два года назад уничтожившего более 220 тысяч человек. Сегодня в разных странах прошли мероприятия в память о жертвах трагедии. Миллионы людей тогда потеряли близких, остались без крова и средств к существованию. Оправиться от последствий стихийного бедствия многим стран не удалось до сих пор. На теме работал мой коллега Александр Гостев.
26 декабря 2004 года под дном Индийского океана вблизи индонезийского острова Суматра сдвинулись две тектонические плиты, вызвав мощное землетрясение силой до 9 баллов и гигантскую волну высотой свыше 20 метров в течение нескольких часов, прокатившуюся от Индонезии до Восточной Африки, сметая на своем пути приморские городки, рыбацкие деревни, поля, плантации и известные всему миру курорты и отели, в разгар сезона переполненные туристами. Поминальные службы проходят сегодня в мусульманских, буддийских, христианских и индуистских храмах от Таиланда до Индии. Больше всего людей, примерно 150 тысяч жертв, погибло в индонезийской провинции Ачех на севере острова Суматра. Сотни выживших сегодня собрались в мечетях столицы провинции, города Банда-Ачех, чтобы вспомнить своих близких. В Таиланде основная поминальная церемония состоялась в районе курортной зоны Каолак. Местные жители и иностранцы, приехавшие специально к этому дню, собрались возле остова патрульного полицейского судна, выброшенного волнами на берег 26 декабря 2004 года. Говорит житель Норвегии, спасшийся во время цунами. «Все это очень трогательно. Воспоминания возвращаются. Нам невероятно повезло. Мы выжили в тот день». В соседнем местечке Банмуан прошла церемония открытия так называемого «неизвестного кладбища», где похоронено около 400 безымянных жертв катастрофы. Единую совместную службу организовали буддийские монахи и католические и мусульманские священнослужители. На церемонии выступил представитель Министерства Таиланда по развитию спорта и туризма Сактиб Крайкерк. «Я вместе со всеми вами скорблю по погибшим. И я хочу заверить вас, что правительство Королевства Таиланд сделает все возможное, чтобы подобные катастрофы, даже если они повторятся, никто не может знать этого заранее, никогда бы больше не причинили такого ущерба всем нам». Поминальные службы прошли сегодня также в Индии, Малайзии, на Шри-Ланке. Шри-ланкийский президент Махинда Раджапакси выступил в деревне Пиралия, где цунами два года назад смело с рельсов пассажирский поезд. Тогда погибли более 1000 человек. Сразу же после катастрофы мировое сообщество оказало пострадавшим странам Азии всемерную помощь. Была проведена беспрецедентная по масштабам гуманитарная акция. На восстановление разрушенных регионов было собрано в общей сложности более 10 миллиардов долларов. Однако в этом году эксперты ООН сообщили, что многие из пострадавших в результате рождественского цунами 2004 года все еще подвергаются насилию и лишены элементарных удобств и основных социальных услуг, а направляемая им гуманитарная помощь разворовывается чиновниками. Александр Гостев, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 26 декабря. Сегодня Верховный суд России оставил в силе приговор Нурпаши Кулаеву, осужденному за на пожизненное заключение за участие в захвате школы в Беслане в сентябре 2004 года. В результате нападения на школу погибли 334 человека, большинство из них дети. Таким образом, не удовлетворены кассационные жалобы. Адвокаты Кулаева просили суд смягчить наказание. Потерпевшие требовали направить дело на новое рассмотрение в ином составе судей. По словам руководителя комитета «Голос Беслана» Эллы Кисаевой, судом не был рассмотрен ряд свидетельских показаний об обстоятельствах гибели заложников. Теперь родственники пострадавших намереваются направить жалобу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. О требованиях родственников пострадавших рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
В небольшом, зажиточном по кавказским меркам селении Брут праздник. В семье Арсоевых родилась дочь. В Осетии такие события, как правило, отмечаются всем селом. Но тут случай особый. Поднять бокал за здоровье новорожденной приехали люди из соседних поселков и из Беслана. 3 сентября 2004 года в бесланской школе погибла 14-летняя Софья Арсоева. Ее родители, Фатима и Валико, сняли траур лишь сейчас, после рождения Анастасии. Имя выбрано не случайно. В переводе с греческого – «воскресшая», говорит Фатима Арсоева.
А так, честно говоря, она так похожа на Соню. Я вот почему-то ее Соня иногда, я потом ловлю игрушку. Нет, Настенька. Вот хочется ее так же, да. Долгое время, конечно, поверить не... И муж говорил, нет, нам на месте Сонечки, Сонечку нам никто не заменит, нам никто не нужен. И я себе тоже не хотела. Я говорю, если девочка моя белый свет не видит, я без девочки тоже как-то потерплю. Но потом, я вообще-то в школе работаю, смотря на девочек, на чужих девочек, я говорю, господи, боже мой, чем всю жизнь завидовать чужим девочкам? Дай-ка я тоже. И, честно говоря, спасибо Богу, я очень рада.
Жители Беслана уже не первый год ведут собственное расследование произошедшей трагедии. Однако возможностей для этого у них немного. Свои версии люди выстраивают на противоречивых, а порой взаимоисключающих заявлениях местных чиновников и представителей прокуратуры. Суд над выжившим боевиком Нурпаши Кулаевым стал той площадкой, на которой потерпевшие могли публично задавать вопросы представителям власти и ответственным руководителям спецслужб. Однако проведенная Генпрокуратурой так называемая ситуационная экспертиза практически стала индульгенцией для членов оперативного штаба. В ноябре в районном суде Владикавказа потерпевшие добились отмены результатов этого исследования, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Северной Осетии Алан Схурбаев.
Ситуационная экспертиза Генпрокуратуры событий сентября 2004 года в Беслане, которая оправдывала действия силовиков, была признана незаконной в ноябре этого года. Первой реакцией среди потерпевших в Беслане на решение районного суда Владикавказа была радость победы. Отмена экспертизы, доказывавшей невиновность членов оперативного штаба по спасению заложников, открывала новые возможности для поиска вины руководителей силовых структур. Однако сегодня некоторые потерпевшие вновь чувствуют себя обманутыми. Так, например, считает председатель комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева.
Это был просто пиаровский документ, который растянул время, защитил прокуратуру в определенный период времени. Этот документ, он свое дело сделал. На данный момент он являлся показателем фактически должностного преступления и бездействия прокуратуры и следственной группы. Он на данный момент не нужен был, и он компрометировал их, компрометировал всю следственную группу, и нужно было его убрать.
Ситуационная экспертиза была признана незаконной по иску потерпевших в связи с нарушениями Уголовно-процессуального кодекса. Экспертиза, которая проводилась впервые в правовой практике России, служила основным мотивом отказа Генпрокуратуры в расследовании действий членов оперативного штаба по спасению заложников. Однако Кисаева полагает, что ситуационная экспертиза никогда и не имела юридической силы.
В основном те деле существует постановление об отказе возбуждения уголовного дела по факту применения танков, огнеметов и гранатометов ЦМ ФСБ Российской Федерации. И любые другие экспертизы, они созданы для общественности, для того, чтобы заморочить голову юридической силы. Институционная экспертиза не имела никакой.
Ранее комитет «Голос Беслана» подал в Верховный суд России кассационную жалобу на приговор Нурпаши Кулаеву. Потерпевшие считают, что в ходе судебного процесса было нарушено их право на объективное расследование.
Очень много нарушений, мы это все огласили. Недопуск материалам дела, значит, отклонение всех наших требований, законных, юридически обоснованных. Если не учитывая протоколов заседаний, в приговоре на нет свели все показания свидетелей, которые говорили, что на самом деле происходило.
Следующая инстанция, куда собираются обращаться потерпевшие, станет Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Алан Скурбаев для Радио Свобода, Беслан.
Доклад парламентской комиссии по расследованию теракта в Беслане в Осетии восприняли с иронией. Комиссия не выявила людей, на которых лежит ответственность за трагедию. Комиссия не проработала должным образом все показания свидетелей. Комиссия не приняла во внимание показания Нурпаши Кулаева. Хотя мы писали ходатайство, чтобы к расследованию Торшина были приобщены материалы судебного процесса. Всего этого сделано не было. Мы не согласны с докладом Торшина, заявила Сусана Дудиева, председатель комитета «Матери Беслана». Сейчас в Осетии идет судебный процесс над тремя сотрудниками милиции Правобережного района. Они обвиняются в халатности, повлекшей гибель людей. Сусана Дудиева надеется, что ей удастся привлечь к ответственности все высшее милицейское руководство республики, а не только трех милиционеров из районного отделения.
Говорить о том, что здесь доля вины только райотдела милиции, не расследуя деятельность Федеральной службы безопасности МВД, это тоже неправильно. Я считаю, что сейчас вот уже долгое время идет процесс судебный над милиционерами Правобережного района. И уже видно, что вся цепочка на сегодняшний день видно, что она тянется наверх к Министерству внутренних дел. И вся халатность, все безобразия идут, в общем-то, оттуда. Дают показания сотрудники райотделов милиции, сотрудники Министерства внутренних дел. И мы видим, что совершенно не налажена работа, все бесконтрольно.
Активисты комитета заявляют о том, что намерены передать материалы дела в Страсбург. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня — это новый тренер московской футбольной команды «Локомотив» Анатолий Бышевец. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. Аналитики Центра «Сова», изучающего проявления национализма в России, подвели итоги уходящего года. В течение этого срока по всей России случались нападения на почве расовой ненависти. В них пострадали около 500 человек, 44 из которых были убиты. Богатой на события оказалась осень. В сентябре произошли беспорядки в карельском городе Кондопога. Позже была развернута антигрузинская кампания. Началось изгнание с рынков людей без российского гражданства. Несмотря на увеличение количества приговоров, выносимых националистам, эксперты считают, что российская власть лишь имитирует борьбу с ксенофобией. Над темой работала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Несмотря на то, что погромы на почве национальной неприязни случались в российской глубинке и раньше, события в карельском городе Кондопога, произошедшие в сентябре этого года, эксперты Центра «Сова» называют знаковыми. Во-первых, власть отреагировала на погром неадекватно. Местным жителям пообещали переселить чеченцев, что противоречит Конституции. Во-вторых, именно после Кондопоги началась антигрузинская кампания и зачистка российских рынков от торговцев без российского гражданства. Последствия этих решений еще предстоит оценить. Пока же аналитик Центра «Сова» Галина Кожевникова вспоминает Кондопогу.
Отличие Кондопоги состоит в том, что, во-первых, никогда погромы не продолжались там больше 1-2 дней, и, во-вторых, никогда еще праворадикалам не удавалось возглавить стихийное выступление протеста местного населения. Это большой успех праворадикалов, возможно, самый большой за последние несколько лет. Более того, власти настолько растерялись, что приняли дискриминационные, а крайне незаконные требования горожан. И это повлекло за собой то, что вот сейчас Кондопога продолжает, значит, привлекать внимание, люди там возмущены, они возмущены тем, что не выполняются их требования, власти там в двойственном положении, потому что требования эти они выполнить не могут, требования эти противозаконны. Людям сразу никто не объяснил, что эти требования противозаконны. При этом, с одной стороны, праворадикалы обобщили этот успех, проанализировали его, начали развивать под лозунгами «Противостояние криминалу», «Противостояние нелегальной миграции». Проводятся акции, которые, по сути своей, носят националистический характер. Это и митинг в Москве студенческий, это и акции в поддержку Кондопоги. Ну и, собственно, русский марш сам по себе тоже ведь заявлялся под вполне законными лозунгами. Кондопога дала начало массовой дискриминационной кампании, как было сказано после выступления президента, по очистке наиболее этнически загрязненных мест. Это цитата, к счастью, не из президента, а зачистки этнически загрязненных мест рынков. И кампания эта продолжается, причем официально, опять же, все постановления вполне законные, квотируется доля иностранных граждан, доля иностранных производителей, доля, значит, российских производителей, а реально все происходит под флагом этнической дискриминации, потому что проверяют, извините, не по паспорту, а по фенотипу. И бьют тоже.
Начавшаяся в сентябре антигрузинская кампания в России продолжается и сейчас. Просто про нее теперь меньше пишут и говорят. За это время из страны депортировали несколько тысяч грузин, причем даже тех, у кого было российское гражданство. Многие решения о депортации принимались с грубыми нарушениями закона, считает руководитель фонда «Гражданское содействие» Людмила Гендель.
В эту субботу в программе «Реальная политика» известный кремлевский политолог Павловский нам всем сообщил, что введением санкций против Грузии президент России предотвратил новую Кавказскую войну. Но, вероятно, война была предотвращена следующим образом. Сначала были запрещены поставки в Россию минеральной воды Боржоми, которая оказалась некачественной. Затем запретили поставки знаменитых красных грузинских вин, тоже некачественных. А в октябре выяснилось, что вот те грузины, которые находятся в России, они тоже какие-то некачественные, вот сплошные воры и бандиты. Началась за ними настоящая охота. Грузин отлавливали на улице, на работе, дома. Была попытка выявлять их через детей, посещающих детские сады и школы, но она получила такую скандальную огласку, что быстро была прекращена. Если у людей есть виза регистрации, ее аннулировали. Часто просто рвали паспорта и отправляли на депортацию. Если не было визы регистрации, то тем более, больше оснований. Широко практиковалось во дворе из России за работу без разрешения. При этом разрешение на работу получить вот по существующему до сих пор закону практически невозможно. Вся эта кампания стала следствием определенным образом истолкованных заявлений лидеров страны по проблемам российско-грузинских отношений. Кампания коснулась не только граждан Грузии, но и лиц без гражданства, но и граждан России, этнических грузин. Есть множество случаев их выдворения из России, лишения гражданства, уничтожения их бизнеса. Судебная процедура отсутствует. Решение о депортации принимается судами в массовом порядке, в отсутствии не только адвоката, но и самого обвиняемого. При вынесении решения о выдворении не принимается во внимание ни наличие жены и детей, граждан России, ни другие обстоятельства. Проводятся сплошные для граждан Грузии проверки исполнения закона о правовом положении иностранных граждан. Все мероприятия, которые проводятся, они все проводятся с грубым нарушением закона.
Несмотря на увеличение обвинительных приговоров националистам, политику российских властей в отношении праворадикальных организаций трудно назвать репрессивной. По мнению директора Центра «Сова» Александра Верховского, власть и националисты в России мирно сосуществуют.
В связи там с русским маршем, еще с чем-то, очень многие люди постоянно поднимали вопрос, может ли возникнуть мощное националистическое движение, или вообще наблюдается ли какая-то угроза прихода националистов к власти, или еще что-то в этом роде. Ответ, в общем-то, более-менее понятно отрицательный. И это видно уже потому, что эти люди не создают ни партию, они даже организацию не регистрируют. Собственно говоря, и конфликта с властью, более того, у них нет. Это отчасти имеет отношение к тому, что они и сами не стремятся конфликтовать. Это некое новое состояние нашего общества, когда можно высказывать достаточно радикальные, в общем-то, взгляды, и при этом не быть в оппозиции. Это совсем не то, что мы привыкли видеть раньше, когда человек с практически любыми взглядами определенными автоматически оказывался в оппозиции. Сейчас это интересным образом не так. И вот это странное отсутствие антагонизма, так сказать, между властью и радикальными националистами, приводит и к некоторой вот асимметрии в применении санкций. Любой националистический активист скажет на это, что понятно, что националистов там чаще сажают и всячески преследуют, чем демократических активистов. Но я имею в виду не количество, а, так сказать, соотношение преступлений и наказания. Ну, можно это по-разному сказать. Можно сказать, что националистов недостаточно наказывают, можно сказать, что каких-то других оппозиционных активистов наказывают чрезмерно. Но ясно, что репрессивная политика, она неравномерна. И это связано с тем, о чем говорили уже года 4 назад, еще когда только принималось антиэкстремистское законодательство, что оно, в принципе, не придумано для того, чтобы применять его последовательно. Потому что его последовательно применить невозможно. Если его применить целиком, как оно есть, то, как говорил один киноперсонаж, сядут все. И поскольку этого никто не собирается делать, очевидно, то, значит, оно и будет применяться выборочно. А выборочность уже зависит, ну, от чего-то зависит, не от права.
Это было мнение директора Центра «Сова» Александра Верховского. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 26 декабря, продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет сегодня рассказывают о новогодних хлопотах. Россияне предпочитают живым елем искусственные, дизайнеры дают советы, как наряжать праздничные деревья. Таковы темы публикаций. У микрофона мой коллега Мумин Шакиров.
Москвичи отказываются от живых елей. С таким вопросом накануне Нового года вышла «Комсомольская правда». Автор статьи пишет о том, что дефицита праздничных деревьев в Москве нет. Просто продавцы наотрез отказались торговать, к примеру, в Северо-Восточном округе. Перед Новым годом это особенно удивительно, когда узнаешь, что живые ели, оказывается, никто не покупает. В прошлом году на весь район Ростокина завезли 500 елочек, а продали всего 3. В местной управе со вздохом объяснили. Просто все перешли на искусственные елки, наверное, потому что с ними возни меньше. Поэтому и в следующем году елочных базаров у нас тоже не будет. В этом же материале газета публикует цены на праздничные деревья. В среднем по столице отечественная ель стоит от 250 до 300 рублей за метр. Сосна обойдется покупателю в 300-400 рублей за метр. А вот датская ель тянет аж от 1,5 до 2 тысяч рублей за метр. Как нарядишь, так и встретишь, предупреждает своих читателей столичный коммерсант и предлагает свои дизайнерские рецепты по украшению елки. У дерева должен быть обязательно шпиль, а еще лучше звезда. Голая макушка елки всегда выглядит сиротливо и отчасти неприлично. На сегодняшний день даже советская рубиновая пятиконечная сойдет за ту, что некогда вела волхвов, считает автор статьи Анна Наринская. Впрочем, она готова признать, что есть и другие способы наряжать елку. Главное здесь помнить, что, выбирая елочный убор, вы определяете и то, какой будет встреча Нового года, а может и весь год. И в этом году рекомендуется либо белое, либо черное с белым, либо черное с серебряным. Еда, как и сервировка стола, должна быть подобрана к цветам елки, скажем, черная икра и белоснежная моцарелла, делится праздничными советами газета «Коммерсант». «Известия» предлагает обратить внимание на стильные штучки в праздничном интерьере. Столичное издание, ссылаясь на мнение большинства дизайнеров, убеждает своих читателей в том, что елка должна быть обязательно натуральной. Без хвойного запаха мы не представляем себе праздника. В древности елка украшалась предметами, которые символизировали пожелания к Новому году. Самым распространенным елочным украшением были яблоки, символизировавшие плодородие, и яйца – символы гармонии и благополучия. Теперь символом и того, и другого стали елочные шары. По данным газеты, в этом году очень модными стали фигурки, украшения и даже гирлянды из ротанга – лозы. Плетенные из ротанга золотистый светящийся олень со встроенными прозрачными мини-лампами способен украсить любую квартиру и подарить ощущение новогоднего праздника, считают «Известия». Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня Радио Свободы 26 декабря – новый тренер московской футбольной команды «Локомотив» Анатолий Бышевец. Ему 60 лет, он родился в Киеве, в 60-е и 70-е годы выступал за команду «Динамо», четырехкратный чемпион СССР. Шесть раз попадал в список 33 лучших футболистов страны. За сборную Советского Союза провел 39 матчей, участник чемпионата мира и Европы. Главный тренер сборной СССР, победитель Олимпийских игр 1988 года в Сеуле. Тренировал сборную России в 1998 году, команды «Динамо Москва», «Зенит», «Шахтер», работал в Южной Корее, на Кипре, в Португалии, в Шотландии. В последнее время тренировал команду «Томь». О человеке дня Радио Свободы говорит спортивный обозреватель нашего радио Олег Винокуров.
Первую историю про Анатолия Бышевца я услышал от отца. Летом 65-го года в Москве проходил всесоюзный турнир «Смотр молодых футболистов». Отец, начинающий тогда обозреватель еженедельника «Футбол-хоккей», возвращался после очередного игрового дня со стадиона в редакцию в автобусе украинской сборной. Войдя в салон и оглядевшись в поисках свободного места, он сел рядом с игроком, уткнувшимся в какую-то книгу. Сел, понятно, из любопытства, чтобы при случае посмотреть, что это с таким увлечением читает 19-летний футболист. А когда рассмотрел, любопытство уступило место изумлению. Футболист читал стихи Пастернака. Так они и познакомились. Много позже познакомился с Бышевцем и я. И при каждой встрече я неизменно вспоминал давнюю историю, рассказанную отцом. Томик Пастернака в руках, пожалуй, самая точная характеристика Бышевца как человека. Он был игроком-интеллектуалом, потом стал тренером-интеллектуалом, с которым всегда было интересно и, главное, полезно общаться. Поэтому и все достижения его команд воспринимались именно сквозь призму его интеллекта. Достижения, впрочем, остались довольно далеко позади. Возможно, именно поэтому у Бышевца сейчас немало критиков. Они говорят о его стремлении зарабатывать на созданном в 88 году в Сеуле имени, о его неуемных финансовых запросах, о выдающихся данных тонкого тактика и стратега, проявляемых не только в футболе, но и в различных политических или даже подковерных играх. И каждый, конечно, имеет аргументы, подтверждающие его точку зрения. Но Анатолий Бышевец, бесспорно, самый заслуженный, опытный и квалифицированный тренер не только в России, но и на всем постсоветском пространстве. И то, что он возвращается к активной творческой деятельности на высоком уровне, можно только приветствовать. Ну а достижения, кто сказал, что их нет впереди?
О человеке дня Радио Свободы говорил спортивный обозреватель нашего радио Олег Винокуров. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 26 декабря. Над выпуском работали продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева, авторы ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свободы до той поры. После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Как обычно, по вторникам Александр Генис представит вам американский час радиожурнала. Сегодня в его выпуске подведение итогов 2016 года. Не пропустите. Всего доброго.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинции не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода».
Остановите насилие. Покончите с чудовищной жестокостью и кровопролитием.
Переход к новому порядку избрания губернаторов я лично приветствую.
Без отопления остались 117 жилых домов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Скончался легендарный певец Джеймс Браун.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании.